«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Заявление США и Евросоюза по делу экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и бывшего руководителя МФО Минате Платона Лебедева является неприемлемым давлением на суд, заявил официальный представитель МИДа России. В связи с заявлениями, прозвучавшими в Вашингтоне и ряде столиц Евросоюза по поводу процесса над Ходорковским и Лебедевым, хотели бы в очередной раз подчеркнуть, что данный вопрос относится к компетенции судебной системы Российской Федерации. Попытки оказывать давление на суд неприемлемы, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что обвинительный приговор Ходорковскому и Лебедеву вызывает у США вопросы относительно политизации и избирательности правосудия. МИД Великобритании в связи с процессом над Ходорковским и Лебедевым вновь обратил внимание на необходимость придерживаться принципов свободы судебной ветви власти. Глава МИДа Германии Гидо Вестервелле заявил, что вердикт по делу Ходорковского и Лебедева – это шаг назад на пути модернизации. Представитель МИД Франции Бернар Валеро вспомнил недавнее заявление президента Медведева об укреплении правового государства как о необходимом условии модернизации. Прогресса России. В официальном заявлении Министерства иностранных дел Великобритании сказано следующее: народ России и будущее России выиграют от наличия судебной системы, которая по-настоящему независима от правительства и любого другого внешнего воздействия. Раздражение Кремля и резкой реакции Запада на финал дела ЮКОСа мы сегодня обсуждаем с журналистом, историком, политическим обозревателем Дмитрием Шушариным. Он находится в нашей студии. И Ариной Гинзбург, правозащитником. Она у нас на прямой телефонной связи из Парижа. Первый вопрос Дмитрию. Чем вы объясняете столь резкую реакцию российского МИДа на заявление Запада в США и Евросоюза по поводу дела Ходорковского и Лебедева?
Да, наверное, примерно тем же самым, чем руководствовался судья Данилкин, когда... решил считать приговор по существу в закрытом режиме, что, в общем-то, противоречит процессуальному кодексу. Вывел родственников даже Ходорковского и Лебедева из суда, не пускает, пускает избран, очень пускает журналистов, что явно свидетельствует о нервозности вокруг этого дела. И это вполне естественно, потому что, ну, в общем-то, все отдают себе отчет, что дело не то, что шито белыми нитками, а вообще... слеплено неизвестно из чего. И все понимают, что... Да, и главное, что, на что у нас стоит обратить внимание, реакция и в России на этот приговор совсем не та, что на первый. Я бы так сравнил, когда вот я подумал, ехал сюда, что если первый приговор, первый процесс в чем-то сопоставим с теми процессами, которые шли у нас в 70-е годы над диссидентами, когда все-таки не было такого форменного безобразия, как бы все было по 70-й статье или по антисоветской агитации, как бы все-таки выдерживалась какая-то хоть буква закона. Действительно, ну, такие законы приняли. То второй процесс уже приближается к тем представлениям, которые устраивал Вышинский вместе с Рюрихом на московских процессах и на прочих показательных процессах уже сталинских времен, когда уже было ясно, что ну, не из ничего, из воздуха слепленные дела. Вот так развивается судебная система в обратную сторону, как мне кажется, сейчас. И главное, что ситуация внутри страны не такова, что в 2003 году надежд больше на Путина особых нет, пережит кризис. 7 лет сидит Ходорковский в тюрьме, а счастья никому это не принесло. А Запад тоже, в общем, немножечко начинает уставать от всех этих московских дел, тем более... Тут очень важен контекст, как мне кажется. Это происходит не на фоне безобразия в Минске и на фоне явного крена, как мне кажется, наметившегося украинского режима Януковича в сторону авторитаризма. В всяком случае, строго говоря, и то, что происходит в Минске, и то, что произошло в Хамовническом суде, и то, что робко пока, но уже делает Янукович, то есть судебное дело против Юлии Тимошенко и арест бывшего министра внутренних дел, в общем-то, иначе, как преследованием политических конкурентов, не назовешь. И это происходит одновременно в трех странах. Я думаю, что это уже начинает становиться предметом обсуждения для западных политиков.
Вопрос Арине Гинзбург, она у нас на прямой телефонной связи из Парижа. Добрый вечер, Арина.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Каково отношение общественного мнения Франции ко второму делу ЮКОСа?
Вы знаете, когда мы говорим об общественном, о том, как, какое это производит впечатление на Запад, тут надо различать, что мы имеем в виду под реакцией Запада. Может быть, это реакция правозащитных организаций, может быть, это организации типа «Репортеров без границ», «Human Rights Watch», как в Америке, может быть, это политические деятели, тут все задействовано, и бизнес. Я бы сформулировала скорее ту реакцию, которая сейчас преобладает на Западе, как реакцию глубокой озабоченности и даже обескураженности. Потому что тот уровень цинизма, лжи и совершенно полной безответственности и неадекватности власти заставляет здесь уже думать о худших вариантах. И вот в частности хочу сказать, что французская пресса все время как-то довольно мягко старалась в последнее время подавать вот новости из суда над Ходорковским и Лебедевым, но несколько дней назад, как вы знаете, «Фигаро» опубликовала интервью с Джоном Маккейном, с республиканцем, бывшим кандидатом в президенты Соединенных Штатов, и он уже прямым текстом заявил то, с чем газета фактически солидаризировалась, что Ходорковский – это уже даже не политзаключенный, хотя на самом деле Соединенные Штаты, Госдепартамент официально признал Ходорковского политзаключенным сейчас. Но Маккейн говорит, что это уже не политзаключенный, а пленник мафии. Вот, и ситуация, вот, о которой вчера на «Эхе Москвы», скажем, говорил Илларионов, что всему миру ясно, что перед нами государство мафиозное, с мафиозной с ликом мафиозным, вот это уже, так сказать, звучит на страницах западной прессы все чаще и чаще. Кроме того, Маккейн сказал, что вот уже и более такой углубленный анализ, как бы, и то, что можно предвидеть, какие последствия, будет иметь приговор. Обвинительный приговор, сказал он, покажет истинные намерения Кремля куда более ясно и полно, чем подписание договора об СНВ. И это уже очень серьезно. Я уже не говорю о том, что здесь с сочувствием перепечатывают сообщения о Стокгольмском арбитражном суде, в котором было признано, что, в общем, власти виноваты суд признал в пользу одной из миноритарных компаний ЮКОСа, фактически признавши, что, в общем, государство развалило ЮКОС. И множество других свидетельств, которые показывают, что власти, что общественное мнение Запада, не только политические деятели, но и общественное мнение, чрезвычайно насторожено. И если российские власти, извините, надеются на то, что под Новый год это все пройдет под турбинку, под шампанское и индейку, то нет, они, по-моему, ошибаются. Уже сейчас видно, вот по первым трем дням процесса, что это просто так не пройдет. И власти, мне кажется, российские власти, они, собственно говоря, показывают, что они это и в расчет не принимают. Но вот сейчас, на третий день, вот появилось сообщение, что европейские дипломаты не допущены в зал суда над Ходорковским и Лебедевым. А какой реакции ожидают российские власти, если они предпринимают вот такие действия?
Спасибо, Арина. У нас как раз на связи появился один из европейских депутатов, депутат Европарламента от Литвы, Витаутас Ландсбергис. Добрый вечер, Витаутас.
Добрый вечер.
Каково преобладающее мнение европарламентариев по поводу второго дела ЮКОСа?
Ну, я не уполномочен от всего парламента говорить, но среди тех, которые интересуются и живо интересуются, и можно сказать, даже переживают и сочувствуют из-за такого несчастья для самой России, не говоря уже о тех, которые там вроде бы судят. И я могу сказать от себя, что о несуществующем не стоит спорить. суд, судопроизводство, ну, полностью, нет там ни суда, ни судопроизводства. Есть указание и исполнение. Так что то, что не является судом, должно называть не судом. И человек, который по должности зачитывает указанный сверху приговор, не является судьей. На каком не суде и судиме. Судья пребывает в других местах, не столь отдаён. Все ведь подчинено властному беспределу, у которого есть даже имя. И после того, как всевластный правитель изрек «сей человек Бог», никакой горе-судья не смеется сказать невиновен. Бор должен сидеть. Раз первое суждение уже право, и надо оформить в этом не суде, так и остальное лишь определение срока. И в этом вопросе товарищу не судье могут еще помочь молодчики в штатском. Специальный эскорт. Сколько мы слышали и читали об этом эскорте не суди Данилкина, это тоже наводит на мысли. Раньше доставляли жертву на плаху или костер, теперь доставляют судью.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира. 8-800-200-0212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. Напомню, что раздражение Кремля, резкая реакция Запада на финал дела ЮКОСа. Сегодня в нашей программе обсуждают Дмитрий Шушарин, журналист, историк, политический обозреватель. Он находится в нашей студии. Арина Гинзбург, правозащитник. И Витаутас Ландсбергис, депутат Европарламента от Литвы. Они у нас на прямой телефонной связи. Владимир Буковский, бывший советский правозащитник, защитник, член полицейского движения «Солидарность», доверяет мнению самих фигурантов дела ЮКОСа.
Я думаю, сам Ходорковский это объяснил в своем последнем слове очень доходчиво. Это прежде всего для Запада оценка инвестиционной ситуации в России, климата бизнеса, насколько это возможно, насколько это, понимаете, для любого западного бизнеса очень важно. Работают суды, не работают в случае возникновения противоречий, насколько закон поддерживается в стране. Это одно из основных условий для инвестиций. То есть это прежде всего бьет по возможным инвестициям, деловым связям, совместным каким-то деловым предприятиям. Вот где будет ущерб сразу в стране. Что касается чисто политической оценки, то она уже состоялась, и российская нынешняя власть сделала уже столько противоправных вещей, что больше уже добавлять нечего. Уже оценка сложилась на Западе этого режима, и хуже уже придумать невозможно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что раздражение Кремля, резкой реакции Запада на финал дела ЮКОСа в нашей программе обсуждает Дмитрий Шушарин, журналист, историк, политический обозреватель. Он находится в нашей студии. Арина Гинзбург, правозащитник, и Витаутас Ландсбергис, депутат Европарламента от Литвы. Они у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Дмитрию Шушарину. Как вы считаете, почему в течение всего процесса все-таки западная пресса и политики так аккуратно его комментировали, а сейчас они, очевидно, лишились последних иллюзий?
Ну, видите ли, я нахожу тут два обстоятельства. Одно связано с личностью Ходорковского, скажем так, с его статусом, скорее, до посадки. И второе, конечно, с тем, что творится сейчас в западных элитах. Понимаете, конечно, давлеют прежние стереотипы. Ходорковский не имеет того образа, скажем, правозащитника или активного оппозиционера, просто не успел им стать, когда оказался в тюрьме. Запад знает его как крупного нефтяника, например, видимо, его деятельность, фонда «Открытая Россия» и многочисленные образовательные программы, и его собственно, политическая деятельность только находилась в стадии развертывания, в стадии самых первых этапах, и поэтому он не успел позиционироваться таким образом, если хотите, вопрос пиара, вот, которого у него не было. И поэтому, ну, кроме того, первый процесс был, в общем-то, оформлен по, действительно, по, может быть, с большими приличиями, да и время было другое, 2003 год, вспомню, когда он был арестован. Совсем другая экономическая ситуация, в общем-то, и совсем другое отношение к нынешней власти, и к Путину, и все было впереди, и самое мрачное, что случилось. Хотя многое уже было сделано, и иллюзии, конечно, некоторые улетучились. А второе, то, о чем, в общем-то, не принято говорить вслух нигде, ни у нас, ни на Западе. Вот хорошо, Владимир Буковский сказал, процитировал Ходорковского о том, что уйдут инвестиции. Видите ли, святое место пусто не бывает. Бизнес в России все равно останется бизнесом в России. Да, инвесторы определенного уровня и класса уйдут. Но это не значит, что вместо них не найдутся Арманды Хаммеры и, скажем, то, что называют нынешнее руководство мафиозным, столь же мафиозные люди, которые ломанутся сюда в благословенного Запада. Там их тоже хватает. То есть речь идет о том, что интеграция в России экономическая в мировое сообщество пойдет просто другим путем. Оно пойдет не через серьезные фирмы, а, скажем, через некий второй, третий сорт. Что сразу поставит нашу страну в крайне непрезентабельное, не говорю, невыгодное, конечно, крайне непрезентабельное положение. Ну, делает же бизнес в таких несостоявшихся государствах в Латинской Америке или в Африке, делают, но компании, которые не на слуху, скажем так. Это первое. Второе, по поводу решения Стокгольмского суда. Это действительно радует. Насколько я помню, по первому иску Россия должна вернуть одному из пострадавших 3 миллиона долларов. Общая сумма исков 10 миллиардов, так что все еще впереди. Но, господа хорошие, неужели мы же прекрасно понимаем, что Россия будет выплачивать эти деньги, но деньги будут платить не из кармана тех, кто присвоил ЮКС. Все это ляжет на наш бюджет. И в известном смысле, мне кажется, что нашему руководству, в общем, на это совершенно наплевать. Все равно они будут платить, если все равно деньги отдадут и постараются, чтобы об этом забыли. Просто чтобы позора не было. Хотя уже он уже есть. Так что и опять найдутся на Западе люди, которые им помогут и смягчируют все это. Эти люди, безусловно, каким-то образом представлены и в элитах западных, и имеют, видимо, свое лоббистское влияние. Поэтому будем откровенны. Вот мы возмущаемся тем, что, предположим, многие наши политики не протестовали, когда арестовали Ходорковского, не подавали в отставку. Вот Греф и Христенко сейчас спокойно проглотили то, что их показания, так сказать, защиты, оправдывающие Ходорковского, в принципе, были интерпретированы с точностью до наоборот. Но они же не протестуют. Медиа возмущается. Они просто сохранили свою выгоду, что называется, в этой истории. Точно так же масса людей на Западе, из второго эшелона, из тех структур, которые не на слуху, не на виду, из тех, не из бизнес-элиты, скажем так, а из тех, кто попроще, они с большим удовольствием сюда придут и будут также давить на собственное правительство с тем, чтобы не обострять отношения между Россией и западными странами.
Вопрос, Арине Гинзбург. Чем, по-вашему, отличается и чем напоминает второй процесс по делу ЮКОСа печально знаменитый процесс над диссидентами середины 60-х годов?
Да, сначала только позвольте добавить, что Герман Греф уже сделал свое заявление по поводу того, что его показания были использованы как показания обвинительные. Он заявил, что не расценивает свои показания на суде ни как против Ходорковского. Так что в этом смысле некоторое уточнение. Теперь хочу сказать, что в арбитражных судах еще добавить некоторые, так сказать, есть некоторый нюанс, что известно, что в ближайшее время от России потребуется 500 миллиардов долларов компенсации, готовится иск за конфискацию активов на основе энергетической хартии ЕС. Но это так, в дополнение к тому, что перед этим говорилось. И также я должна заметить, что я не согласна с Дмитрием Шушариным, который сказал, что суды над диссидентами проводились с соблюдением каких-то норм, там, я не знаю, ну, статья 70-я, да, еще 190-я была, но это не означает, что соблюдались нормы, и надо сказать, что я сейчас, готовя в один парижский журнал статью по делу Михаила Ходорковского, достала старые записи, которые касались, которые я присутствовала на многих судах диссидентских. Но эти записи, в частности, касались вот третьего суда над моим мужем, Александром Гинзбургом, который был в Калуге в июле 78 года. И испытала такой жестокий шок, дежавю, поскольку это просто могло быть написано, все, что там, так сказать, записано, это можно было бы написать и сегодня про Минск, и сегодня про Москву, и хотя это было 32 года назад. Если вы позволите, я могла бы привести какие-то некоторые детали, потому что существует малоизвестная и замечательная статья писателя ныне покойного Георгия Владимова на эту тему, она называется «Лик моего народа». И я сама делала кое-какие заметки, просто, так сказать, конкретные вот детали того, как это проходило. Меня, между прочим, как и в первый день, я не знаю, как дальше, но в первый день я знаю, что Инну Ходорковскую и Настю, его дочь, вывели из зала суда. Вот ровно так же меня в первый день процесса над моим мужем, это был его третий процесс по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде, меня тоже вывели из зала суда и больше уже не пустили никогда даже на приговор. Вот что пишет про это Владимиров. «Здесь стоит жена осужденного», — крикнул им Сахаров. «Будьте же хоть раз в жизни людьми». И этот вскрик, столь страшный по смыслу, нисколько их не ошарашил. Тотчас нашлась с ответом девица, вертлявая с порочным личиком, лаконично сверх пределов юбочки, в калужских кругах, известная как показательная воспитанница детской комнаты милиции. «Мы-то вот люди, а вы кто?» И далее уже все хором по инструкции. «Нам стыдно за академика Сахарова». Моя запись. «Они издевались сладострастно, азартно, иные с бойкостью, иные с надрывом над всеми нами. В Израиль их всех повесить бы за ноги. Над Андреем Дмитриевичем никакой ты не Сахаров, Цукерман ты, Цукер. Над Люсей Бонрой каким-то незнакомым мне человеком, как выяснилось, он, как и Люся, инвалид войны. И им какой-то пьяный старик орал в лицо. Да вы евреи, и не таких книжек понаделать и закупить можете. Это при виде инвалидной книжки, полученной за войну».
Давайте продолжим после перерыва. Напомню, что раздражение Кремля, резкая реакция Запада на финал дела ЮКОСа в нашей программе обсуждает Дмитрий Шушарин, журналист, историк, политический обозреватель. Он находится в нашей студии. Правозащитник Арина Гинзбург и Виталий Сландсбергес, депутат Европарламента от Литвы. Они оба у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Беларуси освобождены все 11 россиян, арестованных за участие в акции протеста в день президентских выборов 19 декабря, сообщили в МВД республики. Польша с 1 января 2011 года отменяет плату за въездные визы для граждан Белоруссии. Как передает корреспондент Радио «Свобода», МИД Польши считает, что это решение символизирует польскую солидарность с проевропейскими тенденциями в белорусском обществе. Хамовнический суд Москвы в четверг продолжит оглашение приговора по второму уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Кабардино-Балкарии убит известный республиканский общественный деятель. Сообщается, что двое неизвестных напали на Арсена Цыпинова около его дома в пригороде Нальчика. От выстрелов в голову он скончался на месте. В Подмосковье без электроснабжения остаются более 20 тысяч человек в 140 населенных пунктах. Как сообщили в МЧС России, за сутки число пострадавших из-за аварии на подстанциях сократилось вдвое. На месте падения военного самолета Ан-22 в Тульской области найден один из бортовых самописцев. Как сообщили в Следственном комитете при прокуратуре России, там же обнаружены фрагменты тел погибших пилотов. Они будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Транспортная прокуратура выявила многочисленные нарушения в работе двух столичных аэропортов Домодедово и Шереметьево. Как сообщает Интерфакс, нарушения касаются прав пассажиров и федеральных авиационных правил. В Подмосковье суд продлил на 3 суток содержание под стражей 3 подозреваемых в нападении на защитника Химкинского леса Константина Фетисова до избрания в отношении них меры пресечения. Парламент Черногории утвердил новое правительство. После ухода с поста премьер-министра Мила Джукановича кабинет возглавил Игор Лукшич. Вы слушали краткие новости.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что раздражение Кремля, резкой реакции Запада на финал дела ЮКОСа в нашей программе обсуждают Дмитрий Шушарин, журналист, историк, политический обозреватель, Арина Гинзбург, правозащитник, Витаутас Ландсбергис, депутат Европарламента от Литвы, они оба у нас на прямой телефонной связи, Елена Боннер, правозащитник, вдова академика Сахарова, считает Запад поборником общечеловеческих ценностей.
Я даже думаю, что это не для Запада важно дело ЮКОСа, а для Запада и для всего мира важно, чтобы вообще люди жили по определенным законам, а не как бандитская шайка. Это всем важно, и Западу, и нам тоже. Поэтому мне кажется, что реакция, которая довольно значительная, несмотря на предновогодние праздники, это очень хороший признак, что западное общество, западная политическая элита, которая вот эти годы, с момента, я бы так сказала, прихода Горбачева и падения Берлинской стены, очень беззаботно себя чувствовала в области прав человека, вдруг поняла, что она опять проиграла.
Вопрос Арине Гинзбург, вот, подводя итог вашим воспоминаниям о сравнении этих процессов, приходится ли Западу играть ту же самую роль, которую он играл во времена советской диктатуры?
Ну, вот я согласна с тем, что только что сказала Елена Георгиевна. На самом деле Запад жил беззаботно, считая, что холодная война кончилась, и всячески во множестве случаев закрывая глаза на то, что происходит в России. Но сейчас власти доигрались. Российские власти доигрались. Спецслужбы и все, что проделывает нынешнее правительство, это уже выходит за всякие рамки нормального существования людей. Потому что они могут сколько угодно говорить о том, что это суверенное государство, и что можно там, что мы, никто не может вмешиваться, и все. Но они забывают, что в отличие, кстати, от советского времени, Россия сейчас очень сильно связана с Западом. И не только потому, что российские деньги лежат в западных банках, не только потому, что их семьи живут на Западе, что у них там недвижимость есть, а просто потому, что Россия за время перестройки подписала множество международных документов, в которых взяла на себя кучу обязательств, которые они откровенно не выполняют. И Запад теперь, как вы думаете, как должны реагировать, допустим, Европейский парламент должен реагировать на то, что что европейских депутатов не пускают на этот процесс, который был объявлен открытым. Естественно, это какой-то в своем роде даже вызов. Вот я еще раз говорю, что реакция Запада, она в каком-то смысле озадачена, потому что то, с каким цинизмом, напором хамским ведут себя люди, участвующие в этом суде, это просто вызывает, куда они идут. Они сами загнали себя в угол, в тот угол, из которого для них выхода нет. Вот сейчас Медведев должен поехать, он должен посетить Давос. И там его, конечно, тоже будут спрашивать о процессе Ходорковского. Ну и так далее, и так далее. С Западом они не могут порвать отношения. И поэтому делать вид, что Запада не существует, сейчас они не могут. И у Запада сейчас, слава богу, возникла ясность по поводу того, с каким партнером они имеют дело.
Тадеуш Ивинский, депутат Сейма Польши, член Парламентской ассамблеи Совета Европы, осознает причины внимания Запада к делу ЮКОСа.
По-моему, это надо смотреть с точки зрения просто сохранения прав человека. Это без сомнения. И во-вторых, это может быть связано тоже с возможностями капиталовложений западных в Российской Федерации. И я так думаю, если так просто такая моя интерпретация, что риск может расти в условиях, если какие-то бизнесмены и олигархи, хотя в данном случае речь идет о своих собственных, в кавычках, олигархах, но что не слишком ясные условия и критерия просто бизнесовых операций.
По просвета от Саланзберг, ГИСОД, говорили о том, что депутатов Европарламента не пустили в Хамовнический суд. Соответствует вообще ход этого суда и действия судей цивилизованным стандартам правосудия, как по-вашему?
Ну, я уже сказал, что это даже не надо назвать судом. Давайте ставить все вещи на свои места. Это не суд. И это не судья, который там зачитывал и пища уже сказанный приговор. Вот это должны вы понять на Западе, что в России нет правового государства, нет демократии, и давайте считаться с тем, что надо сотрудничать с недемократией. Иногда сотрудничают и с тираниями, если это неизбежно. А тут что-то напоминает какую-то средневековую азиатщину, когда ненависть была дикой хуже немилость. Немилость означает опал, а ненависть – это месть до смерти. И, наверное, если режим сохранится, то Ходорковский не выйдет.
Слушаем вопрос москвича Якова.
Да, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Начал очень короткую реплику, потом два вопроса Дмитрию Шушарину. Значит, реплика такая. Я понимаю возмущение российских властей, потому что даже существует двойные стандарты. Что-то Запад не возмущается по поводу прав русскоязычного населения в Прибалтике, запретом в Польше в той же самой Прибалтике советской символики, приравнением фактически советского к фашистскому, явное нарушение прав человека, запрет компартии, так что не надо говорить по этому поводу. Значит, я считаю, что сидит Ходорковский совершенно справедливо. Да, дело политическое. Сажать должны были всех, не только его. Но то, что сидит он, не значит, что он сидит неправильно. А вопросы Шушарина такие. Знает ли Дмитрий результаты опроса корреспондента Радио Свободы в Саранске? Как люди отвечали? Значит, честно, не знают, говорю, 70% придерживаются точки зрения, что сидит он правильно. И вопрос второй, раз мы затронули Белоруссию, где я тоже считаю, что Лукашенко совершенно правильно, так сказать, защищает конституционный строй. А вопрос такой. Я в интернете прочитал на сайте «Эхо Москвы» одного из белорусов такое мнение, что если это и была провокация, то провокация была российских спецслужб, которым было очень выгодно повернуть Белоруссию от Запада. То, что произошло сейчас, Белоруссия от Запада отвернулась навсегда. Спасибо.
Так, вопросов нет никакого. Так человек вышел, крякнул и убежал. Так что,
это что-то. Но значит, можно ли объяснить вот эти результаты социологического опроса обработка общественного мнения?
Не буду отвечать. Вопроса не было. Я не буду поддерживать этот разговор. Несерьезно, простите.
Давайте послушаем мнение Марка Фейгина, бывшего депутата Государственной Думы и члена Федерального комитета движения «Солидарность». Он не удивлен незамедлительной реакцией Запада.
Для Запада это важно, потому что усиливается давление на правительство стран Запада со стороны деловых кругов, со стороны общественности. И поскольку там все-таки присутствует система, имеет место выборов, то власть предельно зависит от мнения своих избирателей. Игнорирование в такой серьезной степени действий со стороны авторитарной власти в России по отношению к Ходорковскому, Лебедеву и в целом делу ЮКОСа очень серьезно сказывается всего лишь на политических рейтингах этих правительств, этих стран. То есть настолько очевидно заказной, политически ангажированный характер этого дела, что по существу власть европейских правительств, которые наиболее тесно связаны с властью в России, и уж тем более администрация Соединенных Штатов, вынуждены занимать более резкую позицию. Я думаю, что следующим шагом с высокой степенью вероятности будет все же введение санкций по уже списку Ходорковского.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Дмитрия Шушарина. Как по-вашему, можно ли сделать вывод, что на этот раз Запад решил не закрывать глаза на происходящее в нашей стране, как он это делал в предыдущих случаях, вот мотивируя это тем, о чем сказал Вита Аутас Ландсбергис, что сотрудничество даже возможно с самыми авторитарными режимами?
Во-первых, хочу немножко похвастаться. 7 лет назад я опубликовал небольшую заметку, которая называлась «Ходорковского живым не выпустят». Первым кто-то сказал, к сожалению, дал такое мрачное пророчество и до сих пор не вижу причин, по которым нужно от него отказываться. Нужно пересматривать свой прогноз. Я боюсь, что буду резок. Я внимательно всех выслушал, и вспоминается мне поговорка последнего времени. Напугал ОМОН плакатом. Как показывает опыт именно... Понимаете, все, что здесь перечислено, все средства давления на нынешнюю Россию, на нынешний политический режим, это все средства давления в рамках демократического, скажем так, набора политических методов. Когда власть хоть чуть-чуть беспокоится о своем населении и хоть чуть-чуть от него зависит, потому что это электорат. Наше население перестало быть электоратом. У нас по существу нет свободных выборов, нет равных возможностей. Повторю еще раз, даже если 10 миллиардов, даже если 500 миллиардов нужно будет заплатить по делу Юкоса, это деньги будут выплачены из нашего кармана, а не из кармана тех, кто присвоил себе Юкоса, кто его отобрал. Единственное, что может воздействовать на эту власть, это угроза их собственной, их собственному благополучию, их собственной собственности, их собственности на Западе, их активам, их возможностям там бывать. Причем последнее тоже весьма относительно. Ну, извините за крайний пример, как управляется с Северной Кореей. Когда нужно что-то добиться Ким Чен Иру, он начинает вести атомные бомбы, получает керосин и рис. Когда нужно немножко его садить, замораживают его активы в Макао. Все знают, где они лежат, все знают, как он им пользуется. И он тут же становится шелковым. Никакие методы из арсенала мировой политики, которые так или иначе заденут, никакие санкции, которые заденут Россию, на нынешнюю элиту воздействия не окажут никакого. Ответом будет только весьма вероятное, как многие говорят, весьма вероятное третье дело Ходорковского. Только воздействие на личные интересы первой, наверное, пятерки или десятки российских правителей. Других методов нет.
Эдуард Лимонов, писатель, лидер нового политического движения «Другая Россия», не склонен идеализировать западное общественное мнение.
У Запада есть много изъянов, и если посмотреть на нападение на Ирак, когда на самом деле все и Соединенные Штаты, и Великобритания знали, что там нет оружия массового поражения, то их тоже есть чем упрекнуть. Но это каждый ищет блох в шерсти другого, или там бревно в чужом глазу. Поэтому я бы к крокодиловым слезам Запада особенно не прислушивался, а смотрел бы с вот нашей российской точки зрения сострадание к людям, которые уже провели за решеткой 7 лет, такого выборочного правосудия, вот на этом бы концентрировался. А что там говорит Запад? Ну, у них свои есть цели.
Слушаем вопросы Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Добрый вечер, уважаемый Владимир, и гости передачи, уважаемые. Ну, вы знаете, хотелось бы сказать по поводу, вот многие обвиняют Запад, да, по поводу Ирака или ситуации, связанной с Прибалтикой. Но вы знаете, не нашим вообще властям говорить о двойной позиции Запада, потому что наша власть, лицемерно разыграв карту в Южной Осетии, напали на Грузию, используя якобы наличие там граждан. А когда граждан наших избивают до смерти в Беларуси, почему-то наша власть совершенно спокойно смотрят на это сквозь пальцы и совершенно улыбаются, так сказать, вслед вот этим самым действиям белорусских властей. Я бы хотел задать вопрос уважаемому Витауту Суландбергесу. Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, вот как относятся в Европе, в Прибалтике, в Литве к тому, что фактически Медведев расписался в собственной беспомощности, что, скорее всего, он даже и не будет президентом, и вообще, как... оценивают нынешний расклад силы наверху в связи со всем этим делом ЮКОСа, насколько Запад способен и может предвидеть дальнейшее ужесточение внутренней российской политики и как, ну, может быть, будет действовать в этой ситуации. Спасибо большое.
Вопрос Витауту Суландбергесу. Вот, действительно, мы выслушали недавно, да, заявление Медведева, что никто не вправе вмешиваться в судебный приговор. И вот такой финал.
Поскольку почти становится ясно, что в России есть один избиратель и один судья, то и я, никак не полагаю, что этот избиратель мог бы избрать Медведева президентом на второй срок. Он изберет, кого считает нужным, то есть самого себя. И это уже подготавливается разговорами вроде бы с нами.
Вопрос Арине Гинзбург. Согласны ли вы с Дмитрием Шушариным, что все инструменты давления Запада на Кремль остались в прошлом, и вот только вот методы, подобные списку Карлина, могут еще задеть за живое кремлевских чиновников?
Нет, я не согласна. Я считаю, что на самом деле, я не понимаю, как можно так ставить вопрос, что вот там на Западе может быть все что угодно, а вот здесь это не колеблет ситуацию тандема. На самом деле раскачивание лодки, то, что они сами предпринимают, все те действия, которые они сами сейчас предпринимают, они раскачивают их тандем. И вообще на самом деле ясно, что оставив Ходорковского и Лебедева в тюрьме, система будет продолжать испытывать сильнейшее давление дела ЮКОСа и дальше. И даже вполне может быть, что решение по ЮКОСу – это условие второго президентского срока для Медведева. И дальше, в общем, на самом деле это... Я бы не отделяла так резко реакцию Запада от того, что происходит сейчас в России. Я считаю, что сейчас... Мы можем наблюдать, может быть, медленное, но какое-то начало пробуждения гражданского общества, и то, что происходит, то, что происходило на Манеже, все эти вот последние демонстрации, все ситуации, демонстрация силы властей перед хамовническим судом, это все очень сильно влияет на ситуацию тандема и, может быть, даже входит в их планы по... Это тесно увязано с будущей президентской кампанией.
Вопрос Дмитрию Шушарину. Согласны ли вы, что вот это дело ЮКОСа было своеобразным тестом для Дмитрия Медведева на готовность пойти на второй срок или уступить свое место Владимиру Путину?
Вы знаете, я считаю этот вопрос техническим. Медведев или Путин? Существо режима это не изменит. Медведев, Путин, кто-нибудь третий, четвертый, пятый. Мне, например, во многом... Мне иногда кажется, что как раз Путин очень комфортно устроился, прекрасно себя чувствует в кресле премьер-министра, и для него не столь же принципиально быть президентом. Это, кстати говоря, другими словами, не такой, конечно, интонации, нечто подобное говорит Анатолий Чубайс. Я не вижу никаких противоречий между ними. Они искусственно... Это некий миф, который специально создается пропагандистами для отвлечения внимания от того, что происходит. Так что никакой связи тут. Я не усматриваю. Мне, честно, внутренний вопрос не интересен с точки зрения того, что происходит в стране. Единственное, что хотел бы отметить, что, конечно, ну, видимо, все-таки с Парижа немножко все по-другому, наверное, выглядит. Конечно, сравнивать выступление на манеже, во многом организованное и спровоцированное самой властью, с тем, что происходит у Камонического суда, это несколько странно. Это совершенно демократически противоположное явление, и никакого отношения к гражданскому обществу Манежная площадь не имеет. А что касается Путин-Медведев, да попили-то они там все без нас. И главное, чем, конечно, я придерживаюсь диаметрально противоположного мнения почти со всеми, в отличие от тех, в сравнении с теми, кто выступал сегодня, был сегодня в эфире, я не считаю дело ЮКОСа свидетельством ослабления режима. Это его, безусловно, усиление, еще больше усиление. И кто будет возглавлять Путина и Медведев, совершенно не важно. Отношения этого тандема на систему в целом влияния, по-моему, не имеют. Точно так же, как и действия Лукашенко, это, безусловно, усиление его власти, поскольку и Лукашенко, и Путин, и, боюсь, что теперь еще Янукович, все они существуют, начинают, уже кто-то перешел, а кто-то переходит в совсем другую систему измерения эффективности власти, силы власти. Оценивать нужно именно по этим авторитарным или тоталитарным понятиям, по которым они живут. И в рамках этих понятий, по существу криминальных, у них все прекрасно. Они показывают свою силу, и плевать они хотели на Запад.
Слушаем вопрос москвича Игоря.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Москва. Я хотел бы сказать, что ни одна страна не должна вмешиваться во внутренние дела других стран. Внутренние дела – это суверенное право народа этой страны. Вот это относится ко всем событиям. Заявление Хиллари Клинтон в США, пусть и себя посмотрит. Заявлением германских там представителей и прочих. Вот такое мое мнение по всем вопросам, касающимся Белоруссии, Украины, России и других стран.
Вопрос Витаутасу Ландсбергису. Можно ли сказать, что Запад осознал угрозу наступления тоталитаризма на постсоветском пространстве, то, о чем говорил Дмитрий Шушарин, не только в России, но и в соседних Украине и в Белоруссии?
Это должно произойти, если бы уже осознал. Это было бы лучше, чем не осознавать и дальше играть в какую-то петрушку собственных иллюзий. Но Россия – это управленческая Россия, не говорю о русском народе. Она помогает развивать и уразумевать, что к чему и куда все это идет. Это идет хуже, чем авторитарному режиму. Есть и похуже режим. И Россия может оказаться в этой пучине. И может затянуть и соседние, и даже другие, и большие народы. Если начнет разыгрывать такие карты, как Иран, неизвестно еще, что скажет товарищ Китай, использует ли Россию для деструкции Запада сначала и сам начнет свои действия на азиатском континенте, включая владение России.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Да, я хотел сказать, что раньше при Советском Союзе была очень сильная позиция о невмешательстве. Сейчас же Америка вмешивается вокруг пространства России и своих шпионов засылает на дестабилизацию обстановки. И это в Киргизии, и это в Украине, и везде. И В Иране то же самое, дестабилизация и в Ираке. И поэтому о каком авторитарном можно режиме говорить, когда Россия просто защищается от спецслужб США?
Вопрос Арине Гинзбург. Как, по-вашему, станет ли обвинительный приговор фигурантам дела ЮКОСа диагнозом всему российскому политическому режиму?
Да, станет. Я считаю, что это неизбежно. Я, кроме того, хотела бы добавить, что когда я сравниваю Манежную площадь и Хамовнический суд, я их сравниваю только в том смысле, что это свидетельство того, что внутри России начинается некоторое движение, хаотическое движение, и это опасно, что Россия подходит к очень опасной черте. В этом смысле можно сравнивать все те события, которые сейчас происходят в России. И я думаю, что это вполне реально, что мы стоим на пороге каких-то очень тревожных событий.
Вопрос Дмитрию Шушарину. Как, по-вашему, вот превратится ли обвинительный приговор, судя по всему, он будет вынесен, в еще один, что ли, камень преткновения между российским обществом и властью?
Я уже повторю то, что сказал в самом начале. А реакция на второй суд и на обвинительный приговор сильно отличается от того, что было 7 лет тому назад. Тогда, в общем, царило безразличие. Сейчас для Москвы 1700 человек, собравшихся в Хамовнического суда, это уже какой-то звонок для власти. И, к сожалению, реакция у нее будет только одна. Они будут готовить третий процесс. Я уверен в этом. То есть, так что мы видели, как они отреагировали на Манежную площадь. Было проведено позорное заседание Госсовета, в котором было принято решение о прописке, об ужесточении мер против мигрантов. То есть, все будет сделано не так, как обычно делается в демократических странах. И последнее, понимаю, что мало времени, Я хочу сказать, что все-таки пяток 23-я печален. На так называемом постсоветском пространстве, заключение стран Балтии, которое я не включаю в него, сейчас по существу не остается государство с демократическим строем. В исключении, наверное, разве что только Грузии, где элита и общество, по-моему, солидарны в построении демократического общества. Все остальные страны, очевидно, развиваются в сторону авторитарную.
Вопрос Витаута Суландсбергю. Согласны ли вы, что вот спустя 20 лет после распада Единого Союза вновь проявились тенденции к авторитаризму в ряде постсоветских республик?
Прежде всего, давайте говорить простыми и правдивыми словами. Не было никакого союза. Была империя, где центральная власть подчиняла себе и свой народ, и сильный народ. Так что распад такой тюрьмы народов, он должен произойти. И, к счастью, он произошел, но без необходимых выводов для каждого. И поэтому столь сильно желание восстановить это прошлое, столь привлекательно для этой касты. И тогда и опасность для соседей, которые уже почувствовали веяние свободы, но они не могут отплыть на другую сторону земного шара.
Спасибо. Напомню, что раздражение Кремля, резкой реакции Запада на финал дела ЮКОСа мы сегодня обсуждали с Дмитрием Шушариным, журналистом, историком, политическим обозревателем, он находился в нашей студии, правозащитником Ариной Гинзбург и Витаутом Ландсбергисом, депутатом Европарламента от Литвы. Они оба были у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Оксана Панье и Михаил Касторов.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Твиттер Радио Свобода продолжает работать в хамовническом суде.
Комментарии экспертов.
Социолог Наталья Зоркая. Всеобщая воинская обязанность глазами россиян.
В блогах Свободы.
Анна Качкаева. Зачем Первый канал пришел на пятый?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9405, 9430. Свободный информационный мир. Радио Свобода.